Беседы о вечном. Традиционные встречи со священнослужителями продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов нашей епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословил всех Господь.
Сердечно поздравляю вас от имени всех наших радиослушателей с Лазаревой субботой. И первый вопрос, который сегодня хочется задать, вот что это евангельское событие в вашем сознании, в вашем восприятии Евангелия главного дает вам, с чем этот праздник у вас связан в первую очередь?
Вы знаете, вот у меня действительно этот праздник связан с очень таким сильным потрясением один раз. И это было вот недалеко от Ивановской церкви как раз-таки. Лет 5 или 7 назад, не помню сколько. Нет, даже больше. Наверное, лет 10 даже назад я еще. Помню, тогда точно не был священником еще. Был еще таким простомирийным. Вот я шел на Лазареву субботу в этот храм, не помню, по какой причине шел. Обычно я ходил в другие приходы. Но в этот раз почему-то шел в этот храм, не помню по какой причине. Вот. И шел мимо кладбища. И вот когда шел по кладбищу, я вспоминал, как Господь прослезился. И вот я смотрел на всех этих людей, которые там похоронены. И меня тоже такая скорбь объяла, что человек смертен. Вот. Я просто не знаю, у меня вот. Давно я так не переживал от того, что человек смертен. Смотрю на все эти могилы, думаю, вот какие-то судьбы были, надежды, свершения, и вот где они все. А там же еще интересно, так идешь, когда по кладбищу нашему, там интересные люди, видимо, были такие, известные, знаменитые, люди, которые чего-то добились. Вот там, я уже сейчас не помню.
Народные артисты,
да. Вот, и вот начинаешь видеть, насколько вот человек может как-то творчески гореть, действительно изменять этот мир, историю, а в итоге конец всему какой? Только маленькая оградочка и памятник, который ветшает, и уже многие уже памятники начинают переставать существовать.
Напоминать о том, что здесь кто-то был, да?
Что здесь кто-то был. И вот это тление, которое вот это зловоние, смердение всего человеческого рода, оно, конечно, не может не поражать. И Господь входит вот в эту могилу, вот, а на иконах же, насколько я помню, иногда изображен человек, который как бы нос держит. На некоторых, по-моему, иконах такое есть.
Это вот по поводу того, что смердит уже.
Конечно, смердит. Четвертый день смердит. И вот Господь входит туда, представляете?
Велит отвалить камень.
Да, велит отвалить прямо туда внутрь. Все-то стоят снаружи, вот, и то нос закрывают, да? И то тяжело им. А как Господь, куда Господь входит? Представьте этот момент. И вот я что-то так вот прочувствовал тогда вот эту ситуацию. Она до сих пор, как вот Лазарев в субботу, я вспоминаю тот свой случай. И снова так вот переживать начинаю сильно, как вот Господь входит в вот это смердящее, тлеющее, грешащее, падающее, порочное человечество. Как вот он туда вошел в этот гроб. Конечно, это не может не поражать.
Отец Александр,
какова сила любви?
Это событие в преддверии вот той торжественной встречи входа Господня в Иерусалим, праздника, который мы будем завтра мы встречать, вспоминать. А этот праздник, он, с одной стороны, вот казалось бы, радостный, а с другой стороны, радость-то будет туня, потому что пройдет 5 дней, и вот эта радость от встречи Спасителя обернется страшными криками: «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». Вот связь этих двух праздников, она вот и в священной истории, в нашем годичном круге богослужения какова? Вот почему эти события друг за другом так близко, и в чем здесь смысл?
Ну, вот смотрите, какая ситуация. Никто не воскрешал такого человека, который уже начал тлеть. Вот. Такого не было в истории никогда. То есть Господь совершает настолько очевидное, настолько вот, что уже самые-самые скептики не способны преодолеть. И там сказано в Евангелии, многие приходили и веровали, и уверовали. Многие приходили, начинали верить
во Христа,
во Христа, когда видели Лазаря. Вот. И вход Господень в Иерусалим, он как бы с одной стороны, вроде бы человечество готово встретить Христа. Вот вроде бы те люди, которые были, они встречают Христа и радуются Ему, вроде узнают Его. Вот это вот такое вот на грани, можно сказать. Такой вот, что человек, казалось бы, человек все равно совершает выбор в пользу любви, добра, Бога. Вот. Но потом оказывается, что этот же самый человек, который только-только совершил этот выбор, становится легко управляемым и фарисеями, и саддукеями. Начинается все такие вот придирки, придираться начинают. Начинают пытаться, ну, заговор, соответственно, строят, пытаются потом, мы видим, что и Лазаря пытаются убить, постановили, что его надо убить, чтобы народ не смущался.
То есть вот это живое свидетельство, воскресенье нужно уничтожить.
Да, да, воскресенье нужно уничтожить, то есть вот входит, вот оно, вроде бы народ готов даже воскреснуть вместе с Господом, потому что вот он символ жизни, там пальмовые листья, и вот верба символ жизни, вот оно. Готово воскреснуть. Первая почка.
Угу.
Вот. И все.
Но правящая элита не желает этого.
Правящая элита не желает этого, да. Похоже, кстати, на нашу ситуацию сегодняшнюю, как с храмом Святой Екатерины. Вот. Вроде бы народ православный идет в храмы и пытается как-то вот верить, но тоже раз и с помощью журналистов, с помощью еще какой-то запускаются такие вирусы разные.
Пиар-компании,
да.
Сознание людей.
И легко люди перестают, начинают против храма выступать. Странно, конечно. Конечно, это поражаешься, как легко. Вот, даже светлые, вот с кем я даже встречался, даже светлые люди, вроде бы и образованные, так легко начинают быть манипулируемыми.
Трудно противостоять вот этому гипнозу, уже все привыкли.
Да, начинают говорить про детские сады, ну понятно, это известная дискуссия.
А вот все-таки реально-то аргументы-то против, они на чем основаны?
Ну, что там есть архитектурная какая-то композиция, там, вот я слышал от культуролога одного, что вот там этот, как же называется этот стиль-то, советский-то, там, где вот главпочт...
Авангардизм, конструктивизм?
Конструктивизм, да. Конструктивизм, по-моему, да. Советский конструктивизм, во, вспомнил, да. Вот, и что если храм построить, он этот стиль разрушит, типа, мол.
А, вот. То есть вот...
Это такой первый, да, один из таких культурных аргументов. Второй аргумент, что вот есть детские сады, лучше детский сад построить. На этом месте, очевидно, детский сад не построить, да. Третий аргумент, что там есть вот фонтан, каменный цветок, это тоже культурно значимое место. Вот, там какой еще четвертый аргумент, я уже не помню. Вот. Четвертый аргумент, да, что там мы развлекаемся, здесь нам храм будет мешать развлекаться. Там молодежь собирается, развлекается. Вот. Ну, в общем, такие аргументы смешные. Вот. А еще один аргумент, что там деревья же будут вырубаться. Там же садик такой небольшой, что вот деревья эти вырубятся. Вот этот аргумент еще.
Понятно.
Ну, это как бы тема такая, может
да.
быть, не наша тема сегодняшней,
не наша
сегодняшней
тема
передачи.
Сегодня. Да, мы, однако же, отметим, что праздник воскрешения праведного Лазаря – это праздник большой любви Спасителя к людям, ибо назван он другом Господним, и действительно Евангелие свидетельствует о том, что этого Лазаря и Спасителя связывали тесные узы дружбы и любви. И вот эта милость, это чудо, сострадание, ибо Спаситель прослезился, сказано в Евангелии, когда увидел, что сестры, так и родственники, плачут и горюют по брату, а, видимо, вот умер он от болезни молодым, в расцвете сил.
Да.
И вот это...
И все его любили, там
да,
сказано.
Сострадание и любовь. к человеку вот вливается вот в такое воскрешение праведного Лазаря, которое служит как бы прообразом воскрешения Господня.
Воскрешение Христова, вот, да.
Да, через неделю, где-то в это же время, в субботнее, мы, даст Бог, доживем и станем свидетелями другого чуда, которое будет свидетельствовать о том, что Христос воскрес. Это чудо схождения благодатного огня на гроб Господень. Поэтому вот в преддверии Христова воскресения Господь воскрешает Лазаря. И это такое последнее грандиозное чудо, которое увидели израильтяне, после которого, и это, наверное, тоже существенную роль сыграло, израильтяне встречают Христа в Иерусалиме как своего царя, пророка, мессию, признавая в нем того, кого обещали пророки. Но мы возвращаемся к нашей теме, которая уже вот около десятка встреч у нас уже, да, восьмая или девятая встреча, по теме оглашения, по теме подготовки к крещению. Итак, мы сегодня говорим с вами, вот пятая беседа у нас по плану, да, да, принятому.
Мы начали в прошлый раз немножко к ней подходить. Тема завета. Завет как образ отношений Бога и человека. Вот, мы эту тему начали, и проговорили и про Каина, про Авеля проговорили, вот про ту ситуацию, что человек разрушил мир, который Господь ему дал, доверил еще в раю, разрушил тем, что вот развратился, как сказано, развратила всякая плоть свой путь на земле, извратила путь, то есть не шла к Богу, а шла в сторону смерти. И таким образом наступил потоп, воды хаоса низверглись на землю. Вот. И таким образом Ной был спасен, потому что Господь повелел ему строить ковчег. И Ной построил все, как ему Господь сказал, и все устроил правильно. И таким образом жизнь была спасена путем праведности одного Ноя. То есть Ной был один праведен. И путем праведности этого Ноя жизнь была спасена. И вот они выходят на землю, вступают на землю. И, конечно, Ной приносит жертву Богу. Это естественное дело принести жертву Богу, как Авель приносил, и все его предки приносили Ноя. И вот Господь заключает с ним завет. Вот как сказано в книге Бытия, 9 глава, 9-11 стих. Это вот слово, собственно говоря, первый раз появляется слово «завет» в Библии. Конечно, можно это слово распространить на первый завет с Адамом, Бога с Адамом, но там слова «завет» не было. Похоже по форме, что это завет, да, с Адамом. Когда Господь говорит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, вот. Только не вкушайте от древа познания добра и зла.
Угу.
Вот. Но все-таки, по сути, это не было заветом. По сути, завет все-таки переводится как договор. Господь говорит, вот будет это, будешь так делать, я буду с тобой.
Ну, договор, то есть ты мне то-то, а я тебе то-то. Да?
Фактически, вот, да.
Берит вот этот договор, соглашение так и
да, соглашение.
Звучит в юридическом
смысле. Ты будешь
смысле.
Делать это, я буду с тобой вместе это делать, и у нас будет что-то получаться в итоге. Вот. И вот он, собственно говоря, и появляется в Ветхом Завете. Вот Господь так и сказал, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И суть завета, то, что Господь говорит, что не будет боли истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Вот Господь говорит, я не буду, я лично буду следить, говорит Господь, я лично буду следить, чтобы воды потопа не нашли на эту землю. О чем суть? В чем здесь суть? Дело в том, что вода это такой символ амбивалентный. То есть, с одной стороны, вода – символ жизни, символ роста, вся жизнь состоит из воды, вот, и поливать, и дождь – это символ милости Божией. С другой стороны, вода – это символ хаоса, такой бездны, бездны небытия даже.
Потопа, смерти,
да. Вон, вспомните эту картину Айвазовского «Девятый вал», да?
Угу.
Конечно, мощь
стихийная,
стихия, но... страшное, страшно быть, вот, даже смотреть на нее страшно. Вот такие чувства это раздирает.
На картину смотреть страшно, а представляете, да, если это увидеть.
Да, я и говорю, даже на картину смотреть страшно. Вот. Поэтому, конечно, вот этот завет, который Господь заключает, он говорит, что потопа не будет. То есть вода не будет больше приносить такое зло. Не будет такого хаоса. Почему? Потому что Господь поставил пределы распространению злу. Если до этого человек беспрепятственно делал, что он хотел, и очень быстро зло распространилось по всей земле, и еще раз подчеркну, всякая плоть исказила, извратила свой путь на земле. Вот. И там еще сказан интересный момент, что в то время были исполины. Вот исполины такой, образ исполина – это образ такой вот необычайной силы, мощи, могущества. Вот. Издревле славные люди, то есть такие действительно, которые много живут, там сказано, сколько лет они жили. Вот. И вдруг Господь говорит, пусть будет дни 120 лет. За 120 лет все-таки человек не способен так сильно таким исполином стать. Вот, все-таки век короток, вот, как и в Библии потом сказано, человек живет 70, а еще в силах 80 лет.
То есть вот термин исполин вы связываете с возрастом?
В том числе и с возрастом, что человек вот, ну, каким-то способности набирается. Вот, какой-то вот особой таких знаний, каких-то мудростей, что он способен вон, весь мир разрушить с помощью своих каких-то вот таких вот греховных способностей. Ну, собственно говоря, сегодня тоже человечество накопило вот такие способности, наша цивилизация накопила способности, которые способны разрушить нашу землю очень легко. И в то время, видимо, мы же говорили про цивилизованного Каина, и вот эта первая цивилизация, вот она накопила силы такие, что разрушила всю землю. Вот. И Господь сказал, не будет этого. И поставил предел, что человек не может за этот предел перейти.
То есть вот возрастное ограничение.
Возрастное, ну да, и возрастное, но не только возрастное, я думаю, что человек, видимо, сильно изменился после потопа. Мы не знаем, какие изменения произошли с человеком, но он стал, наверное, другим. Мне вот этот момент, эта мысль показалась интересной, когда я читал Льюиса сказки, вот это «Нарнии».
Угу.
Там «Хроники Нарнии». Там первая сказка, это колдунья появляется, которую вот они увидели на той планете, это помните? Вот, и сказано, что она была гордой, была такой вот надменной, что в ней не было ни чувства любви. Но она была, какая она была большая, и вот они удивились, почему она такая большая. Вот. Конечно, вот этот, видимо, Льюис, как человек верующий, много размышлял над библейскими вот этими местами Священного Писания, которые такие загадочные, тайные. И вот в таком художественном творчестве он как-то это приоткрыл, там немножко такую тайну, что действительно человек, если он начинает вот развиваться без Бога, это развитие может ему дать, конечно, силу, но эта сила будет демоническая, сила будет дьявольская. Вот в образе этой колдуньи Льюис показал, как это возможно.
Отец Александр, ну вот говоря о завете, о таком договоре, посмотрите, мы уже Ноя взяли. Да? То есть вот таких договорных отношений до потопа не было.
Они были в раю.
Это были отношения договора или немножко другие отношения?
Это были отношения, я думаю, Господь сотворил Адама и призвал его к определенному. Он просто благословил его. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Это было благословение. Фактически, конечно, это нельзя было назвать договором, потому что Адам был еще младенцем. Он еще не прошел искушение.
Вот отношения сына и отца можно назвать договором?
Вот нельзя, я думаю, назвать договором. То есть не всегда, по крайней мере, можно назвать. Когда все-таки сын вырастает, вот и то, вот по себе скажу, не получается на договорные отношения выйти. Не получается.
Все равно, да. Это нечто большее.
Это глубже, чем договор все-таки. глубже, чем договор. Поэтому вот тема завета необычайно глубокая тема для осмысления.
А почему же вот тогда таких вот партнерских отношений, то есть вот ты свободная личность, да, я свободная личность, Бог и человек, они вот заключены были после вот такой трагедии. До этого Бог, что ли, не сделал попытку с другими представителями человечества до потопного вот такое соглашение, договор заключить?
А мы видели, что Господь пытался. Он пытался с Каином заключить договор. Каин стал жить не так, как Господь бы его, как Господь хотел бы, да?
Угу.
Вот. И Господь к ему прямо обращается, говорит, ну ты, говорит, владычествуй над грехом. Он владеет тобой, а ты...
Господствуй над ним.
А ты господствуй над ним, да. То есть грех лежит перед дверями, да? А ты господствуй над ним. Собственно говоря, это могло стать началом таких отношений, да? Вот. Есть другая линия, мы видим, что другой Сиф и вот это поколение Сифа, Енох особенно там, и вот Ной, они сами обращаются к Богу и живут, собственно говоря, вот этим единством с Богом, такое единством жизни с Ним. Сиф, Ной, Енох, вот эти праведники, патриархи нашего рода. Вот. И Господь просто отвечает на их путь, на их зов сердца. Вот. Поэтому, конечно, тогда, видимо, человек еще не был готов, наверное, к заключению договора. И действительно, это проблема взросления человечества, наверное. Вот поэтому человек, как ребенок, взял и сломал игрушку, которую ему Господь дал. Вот этот мир был доверен Господу, это Господом человеку. И вот человек стал с этим миром играться, как с игрушкой. И вот он его сломал. Кстати, еще среди детей часто такое бывает. Им дарят игрушку какую-нибудь очень хорошую, а ребенок хочет посмотреть, как она устроена.
Uh-huh.
И начинает разбирать, а собрать не может. Вот, собственно говоря, цивилизация — это то же самое. Они пытаются мир разобрать. Любая цивилизация пытается мир разобрать вот на эти шестеренки, там, молекулы, атомы, всякие там нейтроны и так далее. И они разбирают, а в итоге пустота.
Вот, современные, собрать уже не могут.
Собрать не могут обратно. Современные физики вот не могут до конца понять, как этот мир устроен. Никогда не поймут, я думаю.
То есть вот родоначальником Ветхого Завета, вот в таком юридическом смысле...
Да? Был Ной, да.
Был Ной.
Да.
Хотя мы видим, что отношения у него, видимо, были не столько вот равноправные и партнерские, сколько все-таки отношения действительно сына и отца, потому что он это Бога любил и почитал.
Да, но через Ноя Завет заключается со всем человечеством. Совсем. То есть он, Ной просто был таким человеком, который был способен это все действительно заключить, вот самое главное. Но он больше совершал, чем просто вот этот завет. Он действительно совершил спасение. Он был таким прообразом спасителя. Построил ковчег. И более того, он смог сохранить себя, как говорит апостол Павел, он смог сохранить себя, живя с такими развратными людьми.
Мы знаем, что вот Ной прожил очень долго. Да, с чем это связано?
А с тем, что он жил с Господом. С тем, что вот он жил благодатью Божией. Вот с этим и связано. Так же, как и Адам. Он прожил примерно столько же, сколько Адам. Я не помню точное количество лет.
Нет, гораздо больше, потому что... А, вы имеете в виду Адам, да. Не Авраам, а Адам.
Адам.
Да, вот мы видим, знаем, что Авраам прожил 120 лет. Да, но эти патриархи...
Нет, Авраам, по-моему, больше.
Больше? Ну, уточним в следующий раз. Угу. Вот насчет дат. Но это действительно... Вот если взять этот возраст, да, там 600 лет... то ведь это глобальная эпоха.
Да.
Это если был такой живой свидетель вот этих отношений с Богом, договора послушания, да, то это вот свидетельство живое того, что Бог есть, и пока был жив Ной, вот истинное богопочитание, об этом помнили, знали, из первых уст слышали, да, вот да. об этих событиях.
Да, может быть, Мельхиседек лично был тоже знаком с Ноем, откуда мы знаем.
Угу.
То есть много тайн Библия хранит, и правильно, что она как бы их не открывает полностью. Вот, чтобы действительно... вот те реалии мы не все способны понять сегодня. Они как бы дошли до нас через вот такое предание, через живое предание, которое сохранили для нас отцы. Отцы и того времени, и отцы, наши святые отцы сохранили.
Ну и как же дальше развивались вот эти договорные отношения?
Вот, давайте рассмотрим сегодня суть завета. У нас немного времени осталось. Вообще структуру, вернее, завета. Любой завет, и вот на примере Ноя наиболее это отчетливо показано. Любой завет имеет благословение завета, то есть то, что Господь совершит. В данном случае благословение мы прочитали. Это то, что не будет больше потопа это на земле. Господь будет хранить от того, чтобы силы зла и хаоса не заполонили снова землю. Вот. Второе, это всегда есть заповеди, связанные с этим заветом. Господь что-то заповедует, что чтобы этого не было, чтобы человек это не сделал, Господь говорит, вы не делайте того-то. Или наоборот, вы еще что-то делаете. То есть есть заповедь, которая говорит в таком в утвердительном то, что человек должен делать и призван к чему. Есть заповедь, которая запрещает что-то, какие-то вот вещи ограничивает. Это следующие стихи, тоже Бытие, 9 глава. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот эта заповедь, она была фактически повторена из того, что было сказано в первом, при сотворении. Вот. Но только там говорится, что уже владычествовать над всеми зверями уже человек не может. То есть это уже не повторяется. Он не может быть владыкой, потому что он разрушил мир. Вот ему дано было это владычество, но человек сначала согрешил, оторвал мир от Бога, и потом продолжал грешить, продолжал свой путь разрушать, искажать, и в итоге мир погиб. Поэтому человек не может уже владычествовать. Поэтому сказано, что страшатся все звери будут вас. То есть человека зверь будет страшиться. И вот он говорит, что дает заповедь, что крови, только плоти с душою и с кровью не ешьте. Вот. «Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Вот заповедь, собственно говоря, «не убий». Основная заповедь, и вот Ноевы заповеди так называемые, это самые простые заповеди, которые известны в любой культуре, в любой цивилизации. «Не убий», «не укради», соответственно, не прелюбодействуй, сюда часто входит, потому что кто прелюбодействует, тот убивает, фактически. Вот.
То есть закон был дан, конечно, и до Моисея, только в устной форме, да?
Да, да, да. Вот он был дан, такой закон, так называемые Ноевые заповеди. И одна заповедь была дана так, как бы так скрытно, не впрямую. Это заповедь почитания отца и матери. Она была дана через то, что Хам нахамил, вот, осквернил, посмеялся над своим отцом. То есть вот не сказано прямо «почитай отца и мать», это потом было уже повторено, уже при Моисее. Но то, что почитание родителей, почитание своих предков, почитание тем, кто тебя вырастил и дал тебе культуру, дал тебе жизнь, оно входит в суть этого завета. Оно входит таким вот образом через определенный рассказ.
Угу.
Вот. И опять же, интересно, что если мы возьмем культуры такие, вот во всем мире, более-менее развитые, там в Китае конфуцианскую культуру, в Греции, в Японии, в Индии, мы везде увидим почитание родителей, почитание предков. Особенно в Китае ну и в Японии очень сильно развито было почитание предков. Ну и также заповеди «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», они так или иначе представлены в этих же культурах.
Ну вот вы, говоря об этом, называете культуры восточные, да. И сразу же вот настораживаешь. Почему же Европа-то это утратила?
Сегодня?
Да.
Да.
Казалось бы, вот...
Не только римскую культуру можно вспомнить, времен даже, вот если мы возьмем даже времен Иисуса Христа, римскую культуру, с одной стороны, сам по себе Рим, это период упадка и деградации, и всякого разврата, но если мы возьмем сельскую культуру, то там отношения эти были серьезные, и вот эти заповеди тоже исполнялись.
То есть языческий мир был в этом смысле в чем-то лучше и выше, чем современный мир.
В чем-то да.
Мир.
В чем-то да.
Наш.
Чем современный наш мир, да. Ну хотя как сравнивать все это, вот, если сегодня. Ну, мы сейчас уйдем немножко,
наверное,
от темы, да.
Наверное, все-таки вот никакому римлянину и греку, да, вот даже вот в глубоком сне, там, с похмелья, не могло присниться то, что у нас сейчас происходит, что дети могут жаловаться на родителей, что
это да.
подавать в суд на них
это
и так
да,
далее.
Конечно.
Да?
Все-таки был, это общество патриархальное было, несмотря ни на что. Вот и вот я все-таки завершу структуру завета. Вот. Следующая эта часть — это знамение завета. То есть печать, то есть вот есть, еще раз, благословение завета, заповедь завета и знамение завета, должна быть поставлена печать. В данном случае это радуга была. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. Вот этот знак, конечно, он является важным для завета, что вот завет вступил в силу. Радуга – символ надежды. И действительно, почему дети радуются радуге? Я все так вот думал, размышлял. Ну что такого? Чисто физическое явление, преломление света через капли воды. Казалось бы, что такого радостного, да? А тем не менее, когда дети видят радугу, они прыгают, скачут, ликуют, если серьезно, ну так вот увидели. Почему? Я вот думал. Конечно, потому что это знак завета, потому что он вошел в нашу память, в нашу внутреннюю память, в совесть нашу вошел.
То есть вот до потопа, так понимаю, что вот этого атмосферного явления радуги не было, не существовало.
Скорее всего, мы не знаем, как было до потопа. Может быть, и не было. Может, и не было. Там как-то по-другому могло быть все устроено. Земля. В том-то все дело. Мы не знаем, что изменилось во время потопа. Как изменилась Земля после потопа. Мы этого знать не можем. Кстати, сейчас Голливуд со своими спецэффектами прекрасно показывает, как это могло быть.
Да?
Да.
А нет, откуда, интересно, знают.
Ну, они просто это смоделировали. Вот, и если... Вот я в свое время, когда только приходил к Богу, думал, ну как так может быть, чтобы вся земля вдруг покрылась водами? Как такое может быть? А вот недавно этот фильм «Катастрофа» вышел, как он называется, 2012. И там показали, как Земля действительно вся могла наполниться полностью водой.
И как?
Ну, сейчас уже не время рассказывать. Ага. Там посмотрите, интересно, как там происходит.
Вот вы рекламируете.
Нет, не рекламирую.
Нашему радиоканалу. Дорогие братья и сестры, вот у нас немного времени осталось. Отец Александр, вы хотели сделать объявление.
Да, у нас вот нашим миссионерским и молодежным отделом это очередная такая акция с детскими домами. Называется «Пасхальная радость». И, как обычно, традиционно мы ездим со спектаклем к детям, наши добровольцы, молодежь. И, конечно, как всегда, просим каких-то пожертвований, особенно, может быть, канцелярские товары, подарки какие-то, игрушки хорошие, новые, и какие-то финансовые средства. Вот можно приносить в сам миссионерский отдел или в храм Вознесения. Там у нас есть стенд миссионерского отдела, и можно в эту кружку опускать.
Отец Александр, скажите, вот телефоны назовите, как связаться, кто ответственен за это, потому что всегда вот такие вопросы у нас задают.
Да, телефон миссионерского отдела 377-00-14.
И обратиться там можно?
Там секретарь, да, кто возьмет трубку, Игорь.
А в храме Вознесения Господня?
В храме Вознесения Господня телефон 371-67-29.
67-29. Да. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу встречу. Прощаемся мы ненадолго, до следующей субботы. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник храма Вознесения Господня в уральской столице, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отче. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.